А может и она, Лана Чупихина, сама закроет амбразуру, пусть и на время. Похоже, что о нашем сближении с Цыганковой и уж, наверное, о снятой квартире, а теперь и о нашем разрыве в редакции знали все. Может, и судачили обо всем, но до меня никакие обсуждения не доносились. Я же из общений на шестом вывел, что происшествие с Анкудиной, учительницами, эпизодически публиковавшимися в газете, их учениками, Цыганковой с Миханчишиным и прочими, принято теперь считать как бы кратковременным недоразумением, о коем следует забыть, пускать же всяческие ахи и охи по его поводу дурной тон. И все-таки капельками сочилось в редакцию таинственное мнение, будто случился некий курьез. И курьез этот будет еще иметь продолжение. Дня через четыре до меня докатилось, что Цыганкова отбыла из Москвы на месяц или на два в санатории из кремлевских, где основные врачи – невропатологи. Оно и к лучшему. После недоразумений-то с курьезами, к тому же поговаривали, повлияли на здоровье Цыганковой некие ее расстройства последней поры. Санаторий же славился в высших сферах умением восстанавливать в уставших или издерганных трудами тихомире. Будто бы Цыганкова противилась отдыху в санатории, чуть ли не бунтовала, но родители ее уговорили. Известие об этом никаких чувств во мне не возбудило. Но вот о чем я задумался. А я внутри недоразумения с курьезом или вне его? Выходило, что внутри. Напомнят ли мне об этом и коим образом, или же вышвырнут в лучшем случае вовне, под зад коленом, предполагать мне было бесполезно. Порой мне казалось, что я не звонил генералу Горбунцову, а генерал набрал мой номер по необходимости посоветоваться или поиздеваться над идиотом. И мне теперь мерещилось, что генерал вот-вот снова позвонит мне. Только как обратиться? Мне Василия Куделина? Или, будьте добры, товарища Михаила Андреевича Суслова? А не буду ли я ждать звонка генерала и впредь? Не пожелаю ли я держать себя внутри недоразумения с курьезом всю жизнь? Похоже, и моим родителям следовало отправить меня в санаторий. Но они к санаториям не были прикреплены. Порой я встречал в коридорах буфетчицу Тамару. Тамара то улыбалась мне, правда, как бы украдкой и мельком, то, особенно если вблизи передвигались и другие люди, взглядывала на меня мрачно, как на злодея, которого еще предстоит, возможно, и с ее участием разоблачить. Я нисколько не жалел об отданном ей должке. Напротив, я был благодарен ей за то, что она вывела меня из тупикового, казалось бы, нервного состояния и сумела сделать это самым благоприятным для меня способом. Но теперь она, можно предположить, выжидала определенности со мной. Более двух слов мне на ходу не бросала, стало быть, и мне полагалось еще выжидать. Пролетело и открытое партийное собрание. Я мог бы и не посещать его. За полчаса до сходки подняли четвертую полосу, но я быстро просмотрел ее и опустился на шестой этаж. Почти все стулья в голубом зале были уже заняты, и мне показалось, что Ахметьев при моем явлении повернулся резко, как бы в испуге, будто его толкнули, или он боялся увидеть в дверном проеме внезапно приехавшую из Саратова матушку. Впрочем, это мое соображение вышло бестактным. Мне ли быть Ахметьеву судьей? И чего я приплелся в голубой зал? Пришлось объяснять себе от скуки. Увидел я и Миханчишина. Удивительно, тот был одет нынче опрятно и словно бы волновался. За Ахметьева принялись не сразу. По первому пункту повестки ответственный секретарь Роберт Степанович Милкасов начал клеймить сотрудников, не порадовавших читателей отработкой, то есть статьями посторонних авторов. К удовольствию Милкасова, всех считавшего дураками, в его штрафной список попали первые перья, по Милкасову первые дураки, в их числе мой приятель Марин. Как работник нетворческий, я не обязан был следить за взмахами милкасовского бича. В голубой зал я вернулся, когда Ахметьева уже обсуждали. Образ Глеба Аскольдовича создавался достопочтенный. Брали слово КВ и его искуснейший соперник в карьерных состязаниях замглав Агутин, начальник Ахметьева и флорентийский интриган. Оба они по очереди произносили про Глеба дорогостоящие слова. Выходило, что Глеб Аскольдович давно созрел и даже неизвестно, почему задержался. Мог бы уже года как три украшать направляющую и созидательную силу. Сам же Глеб Аскольдович начал вдруг хулить себя, возводя личное несовершенство в укрепление своих практических заблуждений. Кроме Марина и Башкатова у нас в редакции был еще один билетрист, Панов, собиратель кактусов. В одной из его повестей у героя спрашивали: «С какого ты года?» Герой отвечал: «С такого-то». Вопрошатели недоумевали: «Как же так, выходит, тебе 3 года?» «Да», — отвечал герой, — «3», расстраиваясь из-за тупости вопрошателей, «3 года назад меня приняли в партию». По Панову Глеб Аскольдович должен был появиться на свет именно в эти минуты, а повивальной бабкой оказывались все мы, и я с типографской полосой на коленях. Матушка же его обязана была влезть на броневик у финляндского вокзала и куковать в шалаше у водоема возле города Сестрорецка. Самокритика, столь любимое средство отца народов от облысения прогресса и от ухаба в коммунистическом строительстве, в слова Глеба Аскольдовича была чистосердечным признанием себя эгоцентриком, а следовательно и эгоистом. Комсомольцы и в школе, и в университете на бюро корили Глеба Ахметьева за пассивность и неразличимое участие в общественной деятельности. Он, по справедливому мнению активистов, предпочитал сидение в библиотеках шумным порывом коллективной души. Носок правой ноги Миханчишина нервически колотил по паркету. Миханчишин, хотя и не состоял в партии, ощущая себя, по его словам, недостойным лучших рядов, на собраниях проявлял себя правдолюбцем и многих колкими вопросами срезал. О его дуэли с Ахметьевым, естественно, забыть не могли, а теперь он незаслуженно, но, может, и из-за искренних отваг побывал еще и в застенке. На ерзание его и на подрагивание ног было обращено внимание. А потому ожидалось, сейчас как врежет. Ахметьев все клеймил себя, но обещал исправиться, удовлетворять действиям общественные порывы и вседержавное биение сердец, носить бревна в одни великих починов и пить молдавское вино за новую жизнь демидовских заводов. Приступили к вопросам. Они были степенные и доброжелательные. Наконец поднял руку Миханчишин. Следовало ожидать погибельного трюка под куполом цирка без страховочной лонжи. Однако вопрос Миханчишина удивил. «Глеб Аскольдович», — поинтересовался Миханчишин, «как вы относитесь к 9-му съезду партии? «Ко всем съездам партии», — отчеканил Ахметьев, — «я отношусь одобрительно». «И вас не смущает позиция Рыкова?» — как бы удивился Миханчишин. «Позже оказавшегося правым уклонистом и соратником Бухарина?» «Мое одобрение вызывают резолюции съезда, то есть общий его вывод», — решительно заявил Ахметьев. «А Рыков не был в ту пору правым уклонистом и мнение имел резонное». Тут и должен был последовать танец ехидств Миханчишина, возможно, не только с унижением Ахметьева, но даже и с разоблачением его. Все замерли. Кто с любопытством, кто с вынужденным намерением дать отпор. Но Миханчишин потоптался, пробормотал: «Ну все, соображения Ахметьева мне ясны», — и сел. Как будто ясность миханчишинская без подковырок и каверс была кому-то нужна. Все шло к единогласию, и я поднялся в свою каморку. Через неделю приказом сообщили, что исполняющий обязанности заведующего отделом пропаганды Ахметьев Г.А. утвержден в должности заведующего отделом. Днем позже он получил смотровой ордер, потом второй, потом третий. Лишь 4-я его поездка с чиновником начальственного АХО привела к выбору Глебом Аскольдовичем 2-комнатной обители, кухня 14 квадратных метров, на Брянской улице у Киевского вокзала. Глеба Аскольдовича можно было лишь поздравить, но и поздравить не вышло. В каморку ко мне Ахметьев не заходил, В столовой, где появлялся он, впрочем, редко соседом не присаживался, встречное же наше плавание в коридорах ограничивалось мелкими кивками друг к другу. Объяснений я у него не спрашивал. Да из чего бы? Он был важно занят и ни на какой призрак не походил. А может, я все же вызывал у него подозрения? Или не стыдился ли он теперь своих откровенностей в Солодовниковом переулке, выплеснувших его слабости и боли? Не стал ли я ему противен, как человек, воспринявший его временные слабости и боли? Но мне-то что было об этом гадать? А может, он опасался, что я напрошусь к нему на новоселье? Об этом предстоящем новоселье в редакции поговаривали. И судачили о том, что теперь Глебу Аскольдовичу, мужчине солидному и с двумя комнатами, не грех подумать и о женитьбе. И в этой связи объяснимыми казались визиты Ахметьева в подмосковный, в Соснах и с Белками санаторий, где нынче поправляла здоровье Юлия Цыганкова.